Добрый день, коллеги. Меня зовут Горшкова Алена. Я тоже работаю в компании Performance Lab на должности заместитель директора по развитию бизнеса. И в мои обязанности входит верификация всех коммерческих предложений по ручному функциональному тестированию и автоматизированному тестированию. Поэтому сегодня мне хотелось бы вам рассказать об нашем подходе, который, как мы надеемся, приводит к эффективной оценке трудозатрат на функциональное тестирование. Компания у нас молодая, достаточно быстро развивается, поэтому приходится готовить большое количество коммерческих предложений. Поэтому начну я свой доклад с того, с какими подводными камнями мы столкнулись при подготовке коммерческих предложений. Расскажу, ну, наверное, небезызвестные вам методы оценки трудозатрат. И дальше на примере конкретного проекта, который оценивался в нашей компании, расскажу о нашем подходе, как о методе оценки, так и самом подходе к оценке, который мы внедрили в нашей компании. Итак, начнем. Какие типичные случаи бывают при продажах? Ну, во-первых, заказчик не понимает обоснования цены. То есть пришел продавец, попросил кого-то что-то посчитать на коленке, принес заказчику. Заказчик говорит: а почему у тебя здесь миллион, а наши конкуренты вот то же самое предлагают сделать за полмиллиона? И если вы сами не понимаете, как вы посчитали, если у вас нет четкого обоснования цены, то вам сказать нечего. Вы думаете, что у вас ставки маленькие. На самом деле ответ, наверное, будет такой, что, возможно, ваш конкурент, он предлагает сделать не все работы. У вас входят какие-то дополнительные работы, ну и так далее. Еще больше интересная ситуация возникает, когда при расчете мы забыли учесть половину работ. Ну, например, проект по функциональному тестированию, он включает в себя не только написание и выполнение тестов, но и подготовку неких тестовых сред, создание методики, настройку средства, например, регистрации дефектов, выстраивание жизненного цикла, ну и так далее. И есть еще один интересный момент, когда вроде мы все правильно посчитали, заказчик согласен, проект приносится в производство, и оказывается, что работы эти делать просто некому. То есть на текущий момент у нас нет ресурсов, а это мы при подготовке предложения не учли. Зачем же нам оценивать? Ну, то есть при оценке мы в любом случае получаем некого кота в мешке, и думаем, что с ним делать. Обычно что говорят, когда говорят, оценивают. То есть мы оцениваем сроки, мы оцениваем объемы, ресурсы и трудозатраты. На самом деле делаем мы немножко другое. Мы понимаем, какова наша маржинальность проекта, то есть какую выгоду мы с этого проекта получим, и определяем готовность компании этот проект вообще выполнять. То есть идти на некие риски с его выполнением, идти на выстраивание отношений с заказчиком и так далее. А почему у нас оценки часто неверные? Ну, система, да, допустим, уже внедрена, документации нету, знания в головах. Есть еще такой момент, когда ожидания представителей заказчиков противоречивы. То есть мы пришли к одному человеку, например, на уровне CIO, а потом начинаем спускаться там все ниже и ниже, потом подниматься выше, и только вот где-то там в середине мы находим истину. Поэтому это тоже надо выяснять. Ну и, как уже говорилось немного ранее, нам главное не только оценить, но и обосновать оценку. Причем не только для заказчика, но и для самих себя. Какие методы существуют при оценке? Ну, их очень много, то есть можно, в общем-то, там в Google залезть, можно еще кого-то поспрашивать. Вот самые такие обычные, которые используются в компаниях, это экспертная оценка и оценка при аналогии. Часто этим экспертом выступает, например, самый опытный сотрудник компании, к нему приходит, он делает оценку, потом оказывается, что он немножко ошибся, и вся компания может расхлебывать. Поэтому при экспертной оценке, оценке при аналогиях хотелось бы, ну, применять что-то типа похожее на ПЕРТа, когда у нас есть несколько вариантов оценки, то есть максимальная, минимальная, средняя. Мы все-таки как-то пытаемся вычислить оценку приближенную, они просто спросили и потом пошли, продали и поняли, что как бы слегка ошиблись. Ну, теперь о проекте. То есть мы работаем в достаточно крупных банках в Москве, поэтому вот такой проект по изменению региональной структуры банков – это, ну, такой типовой проект, Обычно они большие, затрагивают, ну, большое количество систем, и все стандартно. То есть сроки на подготовку КП, они составляют не больше 2 недель. Информация может из банка не выноситься, или если выносится, то она отрывочная, неполная. Что мы должны получить на выходе? Заказчик обычно нас просит, что мы будем делать, то есть какие виды тестирования выполнять, какие у нас будут трудозатраты, какой состав команды, и также просит это обосновать. Потому что в любом случае нужно понимать, что заказчик обращается не только к вам, но и к вашим конкурентам. И для того, чтобы ваше предложение выглядело как грамотное, вам нужно уметь ваши оценки обосновывать. Прежде чем оценивать, то есть достаточно часто, когда компания оценивает небольшое количество проектов, процесс не выстроен, и каждая оценка, она превращается в такой тихий ужас, когда собирается несколько человек и думает, как же нам не ошибиться. Поэтому, если у вас большое количество проектов, то нужно создать некий регламент проведения оценки, по которому будут идти все проекты. Также достаточно полезным является сделать некие шаблоны. Первый шаблон – это может быть опросник для клиентов. Чем он полезен? Во-первых, вы сами понимаете, какие вопросы вы хотите задать по тому или иному виду работ. Этот опросник можно послать клиенту, он показывает, что вы выполняли там такой тип работ не первый, не второй раз, и клиенту самому удобнее идти по некому списку, рассылать его внутри своих подразделений, чем отвечать просто на вопросы на встречах. А второе – это типовые работы по различным услугам. То есть вы тоже создаете некий шаблончик, он может быть просто в Excel, на котором мы говорим, что, например, работы там по функциональному тестированию, они включают в себя там установку средств автоматизации, они включают в себя отчеты. То есть ваш сотрудник, некий технический консультант, он идет по этому списку и проставляет трудоемкости на работу. Это гарантирует его от того, что он что-нибудь просто не забудет. Ну и должны быть некие роли в компании. Первое – это технический консультант, ответственный за оценку. У нас называется такой сотрудник пресейл. Он должен быть один, потому что если… И он же готовит предложение. То есть он может ходить, спрашивать у различных людей, но в результате за оценку отвечает он. И также мы выделяем эксперта, который согласует все оценки. У нас это обычно человек из производства, потому что, в общем-то, у них есть прямая заинтересованность, чтобы к ним потом поступил тот проект, который они в состоянии сделать. Ну и, соответственно, любая оценка, которую мы предоставляем клиенту, должна проходить через эту формальную процедуру. Если у нас продавец пошел помимо этой процедуры, то есть дернул кого-то из-за стола, говорит, давай быстренько оценим, а я тут никому не покажу, а потом оказывается, что уже оценка показана клиенту, клиент согласен на 1 000 000, а стоит это 5. Вот. Поэтому тут продавец, он сам уже думает, как разруливать такую ситуацию. Ну и теперь мы оцениваем. То есть что нам нужно сделать для того, чтобы оценить? Ну все стандартно достаточно, то есть мы собираем информацию, обрабатываем, готовим оценку, валидируем и защищаем. А каким образом мы делаем сбор данных? То есть мы собираем как можно больше информации о клиентов. Это от списка лиц, которые ответственны за систему, до того, какая у нас ситуация с тестированием у клиента. То есть как часто происходят релизы, есть ли какое-то средство управления тестированием, много ли документации по системе и так далее. После того, как мы произвели сбор данных, что мы делаем? Мы определяем единую систему измерений, то есть берем тест-кейс, выделяем некие виды тестирования, которые надо произвести для системы, по этому клиентскому опроснику, который у нас есть, определяем глубину тестового сценария и число тестовых кейсов для проверки функциональности. По тест-кейсу, естественно, что время на прохождение тест-кейсов, оно будет разное. Мы берем некое среднее значение и пытаемся сделать так, чтобы у нас тест-кейсы стали средними. То есть, например, в нашем случае тест-кейс, он может покрывать бизнес-процесс или отдельную его часть. Например, на написание тест-кейса уходит полдня, на прохождение тест-кейса уходит час. Естественно, что на один тест-кейс у вас может написание больше уйти, на какой-то меньше. Но если у вас нет единой системы оценки, то, во-первых, вы сами не можете посчитать, Во-вторых, вам, ну, в общем-то, и обосновывать нечего. То есть вы опять имеете какое-то облако, к которому ни с какой стороны не подступиться. Ну и обязательно мы фиксируем время на выполнение смежных работ. То есть любое тестирование, оно подразумевает под собой, что вы заказчику предоставите отчет. Иначе как он узнает, что данные работы вообще в принципе были выполнены. То есть эти работы, они также берутся из шаблонов для оценки. Итак, сначала мы получаем черновую отделку, оценку, то есть там этапы работ, время на выполнение каждого этапа, необходимое количество этапов, если у нас несколько итераций тестирования, например, состав команды и численность команды. На этом этапе мы получаем очень грязную оценку, и она где-то с погрешностью там, процентов 50. Что происходит дальше? Естественно, в каждый проект мы пытаемся заложить некие риски. Если вы приходите к заказчику и говорите, что я вот тут заложил недельку, потому что, скорее всего, после проведения первой фазы тестирования у нас возникнет какой-то простой, пока вы будете ошибки исправлять, заказчик вас, скорее всего, ну, не поймет. То есть скажет, что откуда вы знаете, что это будет неделя, как бы общие какие-то средние величины, даже когда вы работаете в аутсорсинге, они обычно для заказчика ничего не значат. То есть говорят, что заказчик у нас хорошие программисты, они все исправят, и вообще почему я должен вам платить, пока вы сидите на проекте. На самом деле проект, команду с проекта вывести достаточно сложно, поэтому что делать? Есть некие риски, которые закладываются во времена. То есть это, например, написание, прохождение тест-кейсов. Написание методик, написание отчетов, прохождение тестов и так далее. Если вот в этом случае вас уже заказчик спрашивает, а почему вы тест-кейсы проходите там две недели, а на самом деле это все тестируется неделю, вы ему объясняете, что есть несколько итераций, что мы сюда заложили время не только на прохождение тест-кейса, но и на заведение дефектов и так далее. Обычно это воспринимается ну, как-то более спокойно. Ну и, соответственно, определяя вот эту величину буфера, мы еще дополнительно для себя закладываем там квалификацию сотрудников, доступность информации, какие у нас коммуникации с заказчиком отстроены, первый проект или нет и так далее. Ну, получили мы эту черновую оценку, после чего у нас есть некие факторы, которые на нее могут повлиять, как в большую, так и в меньшую сторону. Фактора два. Первый – это ожидание заказчика, это стоимость проекта, его длительная и длительность. И второе – это ожидание руководства. То есть мы, например, можем пойти на то, чтобы работать там, с меньшей прибылью, но зато завоевать нового заказчика, сделать для него проект и потом выполнять такие проекты уже пачками. Вот что имеется в виду в последнем предложении, что коррективы, они приводят к невалидной оценке. Это означает, что если мы формируем некую базу знаний внутри компании, а потом используем вот такие проекты, когда мы сначала оценили на 1 000 000 рублей, а у заказчика есть только 100 тысяч, мы готовы выполнять, это абсолютно не значит, что другие проекты также стоят 100 тысяч, они на самом деле стоят 1 000 000 рублей. Но для этого заказчика мы готовы это сделать практически бесплатно, а может быть даже себе в убыток. Вот составляем мы некую финальную оценку, то есть у нас есть итоговая оценка, рассчитываем стоимость работ, обязательно согласовываем оценку и согласовываем возможность выполнения работ для нашей команды. А что хотелось бы отметить, что оценка любая, которую получит заказчик, она должна быть согласована. То есть пришли вы продавать проект, сказали, что это будет стоить, например, нам нужно протестировать большую систему или автоматизировать ее, заказчик говорит, что у него есть только 100 рублей, он согласен на пилотник. В любом случае оценка должна пересчитываться. Иначе мы рискуем тем, что у нас будет из оценки просто выкинута половина работ, и мы его, в принципе, сделаем совсем убыточным для нашей компании, не то, что на нем заработаем денег. Ну и, наконец, мы приходим к заказчику на защиту оценки. Вот кроме вышеперечисленного, что мы должны заказчику обязательно показать? Это риски ограничения проекта, то есть что нам заказчик должен предоставить. Потом структура дополнительных затрат, если, например, на проекте требуется переработки. И предлагаемые SLA KPI. Обычно проекты все-таки для заказчика стоят дороже, чем нанять собственный персонал. Но он получает некие выгоды, то есть он получает некие гарантии, которые ему предоставляет компания-аутсорсер. Например, это вот штрафы, о которых до этого говорил Рашид, что если мы пообещали что-то заказчику, мы обязательно это сделаем и заказчику представляем некие гарантии, поэтому это стоит дороже. Накопление опыта. Соответственно, когда компания работает на рынке уже давно, типовых проектов возникает все больше и больше, и мы их должны как-то отрабатывать. То есть после того, как закончился проект, возникает некий кик-офф, когда говорится, были ли сроки проекта соблюдены, была ли оценка валидная, могли ли мы достичь вот эти SLA и KPI, и эта информация должна обязательно передаваться в продаже. Если она не передается, то мы будем вечно наступать на одни и те же грабли. Вот. Соответственно, должна вестись некая база знаний. База знаний может быть элементарная, то есть те Excel-ные шаблоны, которые мы создали сначала, мы просто их уточняем. То есть не обязательно что-то гигантское. Ну и, в общем-то, что хотелось бы сказать в заключение. В данном докладе было представлено две вещи по оценке. То есть первое – это формализация процедуры оценки. Второе – это проведение оценки на основании бизнес-процессов. Какие профиты мы получаем в формализации процедуры оценки? Первое, когда мы сами понимаем, что за работы мы делаем, то мы можем получить простое и четкое обоснование этих работ для заказчика. И также мы имеем простую структуру расходов внутри компании, понимая, с какой прибылью мы этот проект для себя делаем. Мы снижаем риски проекта. Ну и из недостатков – это более длительный срок оценки. Этот же недостаток может нивелироваться, потому что когда оценка делается наколеночная, то, скорее всего, вы ее еще будете 5-6 раз уточнять потом. Что нам дает проведение оценки на основании бизнес-процессов? То есть когда мы приходим к бизнесу и говорим, что у вас есть там 10 бизнес-процессов, на них требуется там 200 тест-кейсов, то ему проще понимать, чем когда мы продаем какую-то абстрактную цифру. Нам не требуется доскональных знаний, технологий и специфики решения. Мы опираемся на бизнес-процессы и понимаем, сколько их эту заказчику предоставляем оценку. Какие у нас недостатки? То есть это большое количество внешних коммуникаций, это длительная стадия сбора информации, то есть вам действительно нужно погрузиться в предметную область, понять, что это система. Поэтому для того, чтобы оценки проводить достаточно быстро, должны быть жесткие требования к предметной области. То есть если вы сажаете человека, который занимался тестированием CRM, просите его оценивать там какие-нибудь кредитные конверы, ему будет тяжело. Поэтому у нас в компании там есть несколько человек, которые действительно делают хорошие оценки. Все остальные постепенно привлекаются, учатся и начинают тоже их делать. Но нельзя просто взять человека, который работал тестировщиком, и сказать ему, давай цени. Ну, в общем-то, у меня все. Я буду рада, если мой доклад вам чего-то принес сегодня полезного. Спасибо за внимание.